Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать послание к римлянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Когда мне доводилось разговаривать с некоторыми из иудеев, я был очень сильно удивлен степенью их слепоты. Некоторые из них знают Слово Божье, то есть Писание Ветхого Завета, практически наизусть, и все же они совершенно слепы во всем, что касается Иисуса Христа. Израиль действительно, вплоть до наших дней, поражен слепотой. Несколько лет назад я выступал на Международном конгрессе в Иерусалиме, и после своего выступления я получил несколько исполненных ненавистью писем от ортодоксальных раввинов. Они ругали меня за то, что, будучи христианином, я стремлюсь построить взаимоотношения с иудеями, вступить с ними в диалог. Во время своего пребывания там я имел возможность довольно много общаться с нашими гидами-переводчиками и даже свидетельствовать им о Христе. Они постоянно повторяли: «Как здорово, что вы здесь! Как замечательно, что вы сюда приехали!» Я показал им полученные мною письма и сказал: «Посмотрите, что некоторые из ваших раввинов прислали мне». Они прочли письма и долго возмущались. Они говорили: «Выкини эти бумажки в мусорное ведро, ведь это же просто религиозные фанатики. Они сами не знают, что говорят». Я сказал на это: «Но ведь эти люди раввины, учителя закона». Но они продолжали говорить мне: «Ну и что, что раввины? Разве ты не видишь, они просто религиозные фанатики?» И тогда я спросил: «Вы хотите сказать, что раввин может быть религиозным фанатиком?» Они наперебой начали уверять меня: «О да, конечно, еще как может!» И тогда я сказал им: «А задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что, скорее всего, такие же раввины отвергли Иисуса Христа как Мессию, потому что Он не соответствовал их представлениям? Они тоже были лишь кучкой ортодоксальных фанатиков. Но ведь вы сегодня продолжаете следовать за ними, отвергая Христа как своего Мессию». Нашим переводчикам было просто нечего ответить на это. «Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся», — продолжает Павел. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Иисус сказал: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Прибудьте во мне». Он делает особое ударение на том, что мы должны пребывать в нем. Мы ветви, мы были привиты к тому, к чему по своей природе мы не принадлежим. Мы приняли Божье благословение, благословение тех обетований, которые были даны Богом Аврааму и Давиду. И, приняв Иисуса Христа, мы приняли обещанное. Теперь мы стали сопричастниками богатства, полноты любви Божьей и благодати, которую Он обещал Аврааму, Исааку, Иакову и Давиду. Но мы являемся сопричастниками этих благословений только по вере, и Павел говорит, чтобы мы были осмотрительны и пребывали в вере. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя». Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, то есть по отношению к Израилю, который отпал от Божьего благоволения и благословения, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Итак, когда они оставят свое неверие, Бог снова примет их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, вы были отсечены от дикого древа языческого народа и привиты к хорошему дереву, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе. В неведении о какой тайне он не хочет оставить нас? О том, что Бог еще будет работать с Израилем, как с народом. К сожалению, многие не знают об этой тайне, включая и служителей церкви. Итак, пишет Павел, тайна эта заключается в том, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Бог послал свой дух в мир, на все дороги и переулки, чтобы призвать людей на вечерю. Иисус говорил об этом в притче о царе. Один царь приготовил брачный пир и послал своего раба позвать приглашенных войти и есть с ним. Раб вернулся и сказал: «Они все передали, что не могут прийти, и у них у всех есть разные оправдания и отговорки». Тогда господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Званые гости отвергли приглашение, и оно пришло к нам, язычникам. Но ожесточение произошло в Израиле отчасти. Не весь Израиль ожесточился, здесь опять упоминается о верном Богу остатке. Ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Я уверен, что Бог точно знает, сколько язычников придет на брачный пир, что Бог знает их точное количество. Именно об этом числе говорится как о полном числе язычников. Я так благодарен Богу, что Он избрал меня иметь часть в Его вечном царстве, чтобы я был одним из этого числа язычников, которые должны будут войти в Его царство. Когда же войдет полное число язычников, ожесточение, ослепление будет удалено от Израиля. В книге пророка Иезекииля в 39 главе Бог провозглашает: «Когда я явлю святость мою перед глазами многих народов, в тот день, когда Бог поразит армию северного агрессора, а я лично думаю, что этим агрессором будет Россия, тогда, говорит Господь, изолью я Дух мой на дом Израилев». Сейчас Дух Божий изливается на нас до тех пор, пока не войдет полное число язычников. Но как только это произойдет, Бог вновь начнет действовать среди еврейского народа. Итак, Павел открывает нам тайну, говоря, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется. Бог вновь обильно изольет свой дух на свой народ, и они увидят, что Он Господь. «Ибо придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. В сей день завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас», — пишет Павел, — «ради вашего благословения и вашей пользы. А в отношении к избранию — возлюбленные Божьи ради отцов. Бог не даст им так просто кануть в небытие. Бог не изменяется, Он по-прежнему любит этих людей». «Дары и призвание Божье непреложны», — пишет Павел. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божье! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Павел говорит о воле Божьей, проявленной в служении благодати среди язычников, и о том, что для этого Господь на какое-то время оставил Израиль. Ведение, премудрость и пути его непостижимы для нас. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава вовеки. Аминь. Итак, умоляю вас, братья, поскольку Бог привил вас, и вы стали сопричастниками полноты хорошего дерева, сопричастниками обетований Божьих. Поэтому, пишет Павел, я умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Бог не предъявляет к нам неразумных требований. Евангелие разумно. Бог сказал: «Придите и рассудим». Точнее говоря, обсудим с разумением. Философия экзистенциализма подталкивает человека к религиозным переживаниям, которые не требуют работы человеческого разума. Экзистенциализм учит, что реальность безнадежна, что в ней нет надежды. Но человеку нужна надежда. Поэтому экзистенциалисты предлагают человеку как бы перескочить в то, что они называют верхним уровнем, и погрузиться в бессознательные религиозные переживания, которые, по их мнению, являются единственной поддержкой и опорой для отчаявшегося человека. Я не могу объяснить вам, почему я это чувствую. Я просто это чувствую, и это мне нравится. Так говорят люди, ищущие бессознательных религиозных переживаний и ощущений. Но это совсем не то, чему учит нас Библия. Библия учит сознательным, разумным взаимоотношениям с живым Богом. «Придите и рассудим, — говорит Господь, — написано в книге пророка Исаии. Если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Если будут красны как пурпур, как волну убелю. Представьте тела ваши в жертву живую для разумного служения вашего, — пишет Павел. Если вы подумаете об этом, вы согласитесь, что это разумное решение — предоставить свое тело Богу. Потому что, как мы читали ранее, в 33 стихе 1 главы, Божья премудрость и разумение, Его богатство и ведение бесконечны. Рассудите сами. Бог мудр и знает все. Так что это разумно просто предоставить мое тело и мою жизнь Ему, чтобы Он направлял меня. Неразумно пытаться самому понять и устроить свою жизнь. Самому привести в исполнение свои планы. Ведь человек так глуп и невежествен. Мы столь многого не знаем и не понимаем. И напротив, разумно и мудро доверить мою жизнь и принятие решений в ней Богу, чтобы Он управлял моей жизнью. Это и значит предоставить наши тела в жертву живую. Это разумно, это мудро, это показывает, что вы мыслите здраво. Если же вы не делаете этого, значит, вы просто недостаточно хорошо осознаете, что происходит в вашей жизни и в чем заключается ее смысл. «Не сообразуйтесь с веком сим», — призывает Павел. Но ведь именно к этому нас и подталкивает мир, именно в этом проявляется давление со стороны окружающих. «Ты ведь не хочешь отличаться от всех», — говорят они. Мнение окружающих — это сила, которая преображает нас в подобие этому миру. Пресса и телевидение говорят об одном и том же. Если вы не соответствуете стандартам этого мира, у вас что-то не в порядке. Но Слово Божье говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Как мне узнать, в чем состоит воля Божья для моей жизни? Очень просто. Если я отдам мою жизнь Богу, если я предам Ему самого себя и буду искать Его, тогда Бог откроет свою волю в моей жизни. я передал мою жизнь Богу. Все в моей жизни я отдал Ему, и теперь я не ищу исполнения моей воли и не позволяю моим собственным желаниям управлять мною. Я хочу идти по жизни, следуя Духу Божьему. Все происходящее я принимаю с чистым сердцем, как происходящее по Божьей воле, потому что я сам просил, чтобы Он совершил в моей жизни то, что Ему угодно. Я посвятил себя Богу, и если я живу согласно моему посвящению, Бог шаг за шагом, каждый день будет открывать мне свою волю для моей жизни. Я знаю, в чем состоит Его воля для меня сегодня. И завтра, если я буду следовать за Ним и искать Его, Он откроет мне Его волю для завтрашнего дня. «По данной мне благодати, — продолжает Павел, — всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Каждому из нас Бог дал веру. Что мы делаем с нею? Мы можем либо использовать ту веру, которую Бог дал нам, либо позволить ей тихо умереть. Павел пишет, что каждому Бог дал определенную меру веры. Кто-то говорит: «У меня нет веры». Это неправда. В своей жизни я не встречал ни одного человека, у которого не было бы веры. Если бы у него не было веры, он сегодня не лег бы спать. Он бы испугался, что кровать провалится под ним. Видите, у него есть вера. Он верит, что кровать выдержит его. Если бы у вас не было веры, вы не пытались бы завести машину, потому что не верили бы, что она заведется, когда вы повернете ключ в замке зажигания. В действительности, в нашей жизни мы проявляем веру на каждом шагу. Свой разговор о дарах Божьих достерегает нас, чтобы мы не думали о себе более, нежели должно думать. Если человек, одаренный Богом, ставит себя на пьедестал и начинает думать, что он что-то из себя представляет, он находится в большой опасности. Со временем у него возникает потребность в том, чтобы его постоянно хвалили и прославляли. Многие люди, поступая таким образом, оскверняли дары Божьи, когда пытались использовать их для собственного обогащения и славы. «Бог запрещает мне хвалиться чем-либо, кроме креста Господа Иисуса, которым для меня мир распят, а я для мира». Для каждого человека, который видит, что Дух Святой работает в его жизни, существует опасность возгордиться и принимать на свой счет похвалу за то, что в действительности делает Бог. В тот момент, когда вы начинаете превозноситься, вы перестаете приносить тот плод, которого желает Бог. Даже если я всю свою жизнь посвящаю служению, но делаю это не из-за любви Христовой, а ради богатства, славы или чего-либо еще, то это не принесет мне никакой пользы. Иисус сказал: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Их мотивы были неправильными. Они служили ради собственной славы, ради почета и известности. Библия предостерегает нас о том, что это очень опасно. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно. Пора посмотреть на вещи серьезно. Вы — ничто. Всего-навсего грешник, который спасен по благодати. Все, что у вас есть, дано вам Богом. Зачем же делать вид, что вы что-то из себя представляете? Думайте о себе скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, у нас есть пальцы, руки, ноги, глаза и уши, у нас есть много членов, но мы понимаем, что мы одно целое. Но не у всех членов одно и то же дело, продолжает Павел. Мои глаза хорошо справляются со своими обязанностями в качестве глаз, но совершенно не работают как уши. Я, знаете ли, не очень хорошо слышу глазами. И наоборот, я не могу видеть ушами. Члены моего тела дополняют друг друга. Итак, тело состоит из множества членов, и у каждого члена в теле свои функции. Не все они делают одно и то же. Не все они сотворены для одной и той же цели. «Так и мы, многие, — пишет Павел, — составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Итак, мы все соединены вместе в тело Христово, и у каждого из нас в этом теле свои функции». Павел не просто говорит о какой-то одной церкви, что у каждого из нас в церкви есть свое дело, свое служение. Ваша поместная церковь также является одним из членов тела Христова. Различные христианские церкви, различные деноминации, мы все являемся частями одного тела, и один для другого мы члены. Мы не должны жаловаться друг на друга или враждовать друг с другом. Мы должны понять, что мы одно тело, что мы дополняем друг друга. Нам необходимо понять, что у Бога есть особая цель для каждой из христианских деноминаций. Мы не должны заострять внимание на наших различиях или на том, что у кого-то другого не в порядке. Давайте посмотрим, что не в порядке у нас, и попытаемся это исправить. Давайте будем служить друг другу. Библия говорит, что мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Иногда мы так увлечены обнаружением и обсуждением ошибок других, что совершенно не замечаем своих собственных. Давид сказал в Псалме: «Испытай меня, Боже». Обратите внимание, он не сказал: «Испытай, Боже, этого человека, который сидит справа от меня, и покажи ему его ошибки». Нет, «Испытай меня, Боже», — пишет Давид, — «и узнай сердце мое». «Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Так и мы все должны быть прежде всего заинтересованы в том, чтобы Бог совершал его работу в нашем собственном сердце. Итак, мы один для другого члены, и все вместе мы составляем тело Христово. Да, не у всех из нас одинаковое служение. Мы должны понять, что некоторых Бог призвал, чтобы быть пасторами, учителями, некоторых Бог призвал быть диаконами, некоторых Бог призвал ходатайствовать за других людей в молитве. Все эти служения различны. Не надо думать, что Бог призывает всех, ну, скажем, благовествовать на улицах. Если вы не можете разговаривать с людьми на улицах, не чувствуйте себя виноватым. Видимо, это значит, что Бог не призвал вас к этому. Не чувствуйте себя христианином второго сорта. Не осуждайте себя за это. Не расстраивайтесь. Вы вовсе не подводите Бога. Потому что если бы Бог хотел, чтобы вы несли благую весть людям на улицах, Он дал бы вам и смелость, и дерзновение, и любовь, и горящее сердце для того, чтобы делать это. Поговорите с людьми, которые занимаются этим служением постоянно. Они скажут вам, что получают от этого удовольствие, потому что Бог призвал их к этому. Но не все мы призваны к одному и тому же. Каждый из нас должен находиться на своем месте в теле Христовом и выполнять свою часть работы, при этом понимая, что мы все одно тело, управляемое Святым Духом. Когда мы ходим в любви, служа каждый на своем месте, мы показываем Христа окружающему миру. Итак, нас много, но все вместе мы одно тело во Христе, мы все являемся частью друг друга. Это истина, о которой мы всегда должны помнить. Как по данной нам благодати, пишет Павел, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель — в учении. Увещатель ли — увещевай. Раздаватель — раздавай в простоте. Начальник ли — начальствуй с усердием. Благотворитель ли — благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, без притворства. Притворяться значит подделывать что-то. Любовь между нами да будет непритворна, без лицемерия. Любовь не должна быть костюмом, который вы одеваете на время церковных собраний. Она должна быть настоящей. Далее Павел дает нам множество коротких увещеваний. Давайте просто прочитаем их и насытим, пропитаем наш разум этими увещеваниями. «Отвращайтесь зла», — пишет Павел. В книге притч написано: «Страх Господень — ненавидеть зло». Итак, отвращайтесь зла. Он не говорит: «Терпите зло, принимайте зло, живите со злом, миритесь со злом». Нет, отвращайтесь, удаляйтесь от зла. И как продолжение этого, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Так часто наше «я» пытается занять самое лучшее, самое выгодное место, расталкивая всех, пробирается вперед, чтобы получить для себя самое лучшее. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Пусть молитва будет для вас не чем-то, что вы приберегаете на крайний случай, а самым главным, самым первым делом. Научитесь обо всем сначала молиться. В нуждах святых принимайте участие. Заботьтесь о нуждах людей в теле Христовом. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте внимательны к чувствам других людей. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Все это слова увещевания. Павел следует своему же принципу: если ты призван увещевать, увещевай. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Делайте добро, не мстите за себя. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Это не всегда возможно. Конечно, есть люди, с которыми жить в мире очень трудно, практически невозможно. Но пусть это будет их проблемой. Что касается вас, прилагайте все усилия, чтобы быть в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. «Не будь побежден злом», — продолжает Павел, — «но побеждай зло добром». Поразмышляйте над тем, что пишет здесь Павел. Посмотрите, как вы можете применить Слово Божье к своей жизни. Вернитесь к началу этого отрывка и еще раз перечитайте увещевания Павла, размышляя над ними. Пусть Господь благословит и хранит вас. Да укрепит Он вас в вашем хождении со Христом. Будьте не просто слушателями Слова, но Его исполнителями. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!